Многие из прежних историков-богословов в видах полемики с расколом старообрядчества отвергали подлинность деяний собора 1551 года, то есть существующую книгу «Стоглав», не хотели признать каноническим документом, формально утвержденным и в законном порядке обнародованным, а лишь черновыми записками о соборе, редактированными каким-то частным лицом. В настоящее время это мнение бесповоротно отвергнуто на основании документальных данных. Теперь насчитывают длинный ряд ссылок в современных собору актах на соборное уложение 1551 года как на церковно-каноническую норму. Кроме того, неопровержимым свидетельством в пользу его канонического достоинства являются так называемые «наказные списки», известно 6 таких списков, или краткие извлечения из книги «Стоглав», рассылавшиеся митрополитам, отдельным церквам и монастырям в виде циркуляров, за невозможностью сообщить всюду полный текст соборных постановлений. Разнообразие известных списков «Стоглава» также ничего не говорит против подлинности его как уложения соборного. Краткая редакция «Стоглава», изданная в 1863 году Кожанчиковым, представляет позднейшую его переработку, потому что в ней встречается ссылка на печатные московские служебники. Редакция «Неразделенная на главы», издана Калачевым в 1863 году, представляет, вероятно, копию с какого-нибудь чернового списка книг соборных деяний. Описанный в «Богословском вестнике» за 1899 год список библиотеки Новгородского Софийского братства не имеет существенных отличий от господствующей редакции, изданной в 1862 году Казанской духовной академией и в 1890 году профессором Субботиным, каковую следует признать редакцией подлинной или образцовой. Следя в истории высшего управления русской церкви в период митрополичий, главным образом за отношениями высшей церковной власти к власти государственной, мы должны подчеркнуть тот факт, что после царского венчания, совершенного митрополитом Макарием над Иваном IV, власть московского государя в делах церкви возросла еще более прежнего. На Стоглавом соборе мы видим его уже принимающим по образу древних царей самое деятельное участие в обсуждении церковных нужд с сознанием обязанности пищись об устроении православного христианства под страхом Божие наказание за небрежение. Литературные и идейные влияния, при которых возрастала царская власть на Москве, продолжались и при Грозном. Митрополит Макарий в своей литературной деятельности был усердным служителем идеи возвеличения московского царя. В речи при царском венчании митрополит охарактеризовал высоту полномочий царского сана словами Иосифа Волоцкого: «Слышите, царие, и разумеете, яко от Бога дана бысть держава вам, и сила от Вышнего. Вас Бог Господь в себе место избраны земли», и так далее. Те же идеи он выражает и в других речах и посланиях к Ивану Васильевичу. В степенной книге митрополит Макарий с целью возвеличения русского православия поместил сказание о посещении Руси апостолом Андреем, причем к рассказу о водруженном апостолом в новгородских пределах жезле сделал комментарий, что апостол, прообразовавший божественным крестом в Киеве, в Русти земли священное чиноначалие, то есть иерархию, церковь, жезлом же прообрази в Руси самодержавное царское скипетроправление. В той же степенной книге затем помещена и повесть о Мономаховом венце, или вымышленная история передачи царских регалий и царского сана Владимиру Всеволодовичу Мономаху греческим императором Константином. В 1552 году эта повесть была вырезана и на затворах царского места, устроенного в Успенском соборе. Но русский патриотизм не успокоился на этих теориях, представлявших русскую царскую власть, заимствованной в позднейшее время у греков. Наравне с этим придумана была басня об исконном и кровном происхождении русской династии от самих древнеримских кесарей. Еще в ранее упоминавшемся нами послании Спиридона Саввы, писанном при отце Ивана Грозного, рассказывается, будто русские князья ведут свой род от мифического Пруса, брата римского императора Августа. Точно так же и в степенной книге, наравне с указанными мифами, стоит известие, что наше самодержавное скипетроправление «начася от Рюрика, и жебе от племени Прусова, по его же имени прусская земля именуется». Прус же – брат бысть единоначальствующего на земли кесаря Августа. На поддержку московскому самомнению явились и голоса со стороны бедствовавших восточных церквей, которые с падением Константинополя лишились привычной надежды на силу и власть православного императора. Теперь в роли охранителя православия явился пред ними свободный московский государь, и на него они, вероятно, с некоторой долей искренности перенесли свои высокие представления, соединенные с образом православных царей. Так, например, в 1517 году игумен Синайской обители Даниил прилагает к московскому князю полный титул греческих царей, называет его «самодержавным, боговенчанным, величайшим, святым царем всея Руси». В 1548 году иноки Афонского сербского хилендарского монастыря именуют Ивана IV самодержавным великим царем московским, единым правым государем, белым царем восточных и северных стран, который всем православным христианам царь и государь, святым великим благочестивым царством, солнцем христианским, сияющим на востоке и севере и озаряющим всю подсолнечную. Утверждением седьми соборных столпов, вторым Константином и поборником божественных церквей, христианскую хоругвью, на коей честный крест воздвижен в просвещение православным. Даже патриархи Восточный и Константинопольский в частности, смиренные уже столетия длящимся игом турецким, забыли про отлучение, наложенное на русскую церковь за ее автокефалию, молчаливо отменили его, и в тоске о милостыне и защите начали при случае демонстрировать и свою православную церковную солидарность с русской церковью, и свое почитание свободных великих князей московских, как заместителей вселенских василевсов. Например, Василия III константинопольский патриарх именует «наивысшим и кратчайшим царем и великим королем всея православной земли и великие Руси». В 1556 году пришел в Москву от константинопольского патриарха Дионисия за милостыни евгрипский митрополит Иоасав. В принесенном им патриаршем письме Иван Васильевич опять назывался «святым царством». Ввиду таких заявлений царь Иван Васильевич решил воспользоваться настоящим случаем, чтобы получить от вселенского патриарха формальное подтверждение на принятый им царский титул. В 1557 году вместе с Иоасафом отправлен был с этой целью в Царьград бывший архимандрит Суздальского Спасо-Ефимиевого монастыря Феодорит, просветитель лопарей. Богатая милостыня сделала свое дело. Преемник патриарха Дионисия Иоасаф II прислал на Русь в 1562 году соборную грамоту, которой дается Ивану Васильевичу право быть и зватися царем законно и благочестиво. В особом послании патриарх объявляет московского государя царем и государем православных христиан всей вселенной, от востока до запада и до океана. Сообщает Ивану Васильевичу, что имя его будет на востоке поминать в святых диптихах. «Да будешь и ты между царями, как равноапостольный и славный Константин». Патриарх предлагал даже самолично прибыть в Москву и короновать Ивана IV. Но тот отклонил такое повторение божественного таинства, довольствуясь письменным признанием со стороны Константинополя этих важных для Москвы совершившихся фактов. Этим соборным актом 1561 года Константинополь молча ликвидировал свои прежние отлучения, наложенные на русскую церковь за поставление митрополита Ионы. Царь Иван дипломатически не пожелал даже принять специфическое благословение патриарха ему, как православному царю, через посланного греческого митрополита, на том основании, что тот при проезде через Польшу и Литву лобызал латинские крыжи. Таким образом, царь Иван Васильевич имел множество оснований, главным образом данных ему представителями церкви, чтобы смотреть на свою власть как на теократически абсолютную. И мы видим действительно, что Грозный повсюду выступает пламенным защитником факта богоустановленности собственной власти, противление которой равно противлению Богу. Так, например, в переписке с Курбским он развивает мысль об обязательности для своих подданных беспрекословно исполнять его хотение, а не отметаться своего работного ига и владычества своего государя, ибо они от Бога повинные ему рабы. Решив построить в 1551 году город Свияжск для защиты от казанских татар, Грозный говорит: «Всемилостивый Боже устроил мя земли сей православные царя и пастыря, еже правите люди его в православии непоколебимом быти». Подобным же образом выражался и в переписке с Курбским: «Чусь со усердием люди на истину и на свет наставите, да познают Бога истинного и от Бога данного им государя». Итак, в лице Ивана IV представители церкви идейно воспитали власть московского государя до такой высоты абсолютизма, внушив ему сверх того мысль о пастырских правах в делах церкви, что в случае какого-либо столкновения носителей высшей церковной власти с государями первые не были гарантированы от катастроф самых неожиданных. Столкновение не случилось при благостном, тактичном и глубоко уважаемом царем митрополите Макарии, но это произошло при его непосредственных преемниках. Митрополит Макарий скончался 31 декабря 1563 года. Перед избранием преемника ему царь Иван позаботился закрепить за кафедрой московского митрополита два внешних преимущества, с недостачей которых не могло мириться царственное сознание Москвы. К избирательному собору епископов царь обратился с предложением: «Отец наш и богомолец-митрополит носит черный клобук, а прежние русские митрополиты-чудотворцы Петр и Алексей носили белые клобуки, как и изображаются они на иконах. Последующие затем митрополиты носили уже черные клобуки. А почему отложены были белые клобуки, мы не нашли в Писании. Новгородский же архиепископ Пимен, богомолец наш, носит белый клобук, и прежние новгородские архиепископы носили белые клобуки, по какому случаю мы также не знаем из Писания. Кроме того, архиепископы Новгородский и Казанский печатают свои грамоты красным воском, а митрополит черным. Между тем, митрополит есть высший иерарх русской церкви, есть глава архиепископом, и он-то не имеет преимущества пред архиепископами и епископами». Дело, очевидно, возникло из-за того, что митрополит Макарий, как бывший новгородский архиепископ, носил на митрополии белый клобук и употреблял красную печать, потому что не мог он отказаться при переходе на высший пост митрополита от привилегий, которыми обладал в низшем положении архиепископа. Таким образом, указанные преимущества Макарию как митрополиту московскому принадлежали только лично, покоились на историческом основании, а не на юридическом, потому что не связаны были с правами митрополичьей кафедры. Было постановлено впредь русскому митрополиту носить белый клобук с ряснами и херувимами, по примеру чудотворцев Петра и Алексея. Равно печатать митрополиту грамоты, благословенные, ставленные и насильные красным воском. Данное постановление состоялось 2 февраля 1564 года, а 24 числа был избран в митрополиты, вероятно, по желанию царя, его бывший духовник и протопоп Благовещенского собора, постригшийся в Чудовом монастыре с именем Афанасия.